И главная новость. Скорая уже здесь. Так что, покончив с вами, с ранами, ворами и убийцами, мы легко найдем мешки для трупов. «В укрытие!» — закричал Бен. Боковая дверь фургона отъехала в сторону. Такое оружие Харпер видела только в кино. Она понятия не имела о моделях и калибрах, поэтому не знала, что смотрит на пулемет Браунинга М2 калибром полдюйма. Знала только, что такое оружие обычно крепится на танке или в боевом вертолете. Пулеметная лента тянулась из открытого металлического ящика. За пулеметом на низеньком сиденье сидел человек в ярко-желтых наушниках. Две мысли успели промелькнуть в голове Харпер, прежде чем ночь разорвало грохотом и белым пламенем на куски. Первое, абсурдное. Такое оружие наверняка незаконно. Вторая, машина, только что показавшаяся из-за развалин аптеки, это, конечно же, не школьный автобус, а оранжевый фрейтлайнер с плугом размером с самолетное крыло. А за рулем сидит Джейкоб. Глава 4. Браунинг разразился серией басовых ударов, которые было трудно назвать просто звуком. Грохочущие взрывы проникали в тело Харпер, отзывались в зубах, в глазных яблоках. Скорая помощь затряслась. Браунинг провел очередь слева направо, и осколки асфальта взметнулись над дорогой. Пули прошили ноги Нельсону Генриху, разрывая их красным туманом. Кровь испарялась. Правая нога согнулась в колени назад, как у богомола. Портативный дефибриллятор брызнул белыми искрами. Нельсон затрепетал, как человек на ярмарочном аттракционе чудесного исцеления, хлебнувший святого духа. Харпер рухнула на четвереньке позади челленджера Бена. Из-за колеса она видела Бена в машине Питера и Беттон. Он стоял на коленях на водительском сиденье, высунувшись в окно с пистолетом. Харпер видела вспышки выстрелов, но не слышала ничего за беспощадным грохотом 50-го калибра. Потом Бен юркнул обратно в машину и съежился. В следующее мгновение патрульная машина Питера и Беттон задрожала, как в бурю. Окна брызнули осколками. Пули вгрызались в сталь, рвали покрышки, срезали открытую дверцу водителя. Она со звоном упала на дорогу. Распахнули багажник, разбили задние подфарники. Джейми укрылась за скорой помощью и съежилась, зажав бушмейстер коленями. Dodge Challenger был всего в 10 шагах от места, где она пряталась, но с тем же успехом он мог находиться в другом округе. Пытаться пробежать это расстояние было все равно, что нырнуть головой вперед в лесодробилку. Стрельба прекратилась. Еще какое-то время Харпер слышала вдали звон падающих стреляных гильз. Воздух вибрировал эхом. «Ого-го!» — заорал ковбой Мальборо. «В 79-м я слушал AC/DC с Боном Скоттом. Так это были котята по сравнению с нашим звучком. Лежите смирно, если не хотите вызвать нас на бис. А теперь слушайте. Сейчас вы...» Из-за скорой помощи бахнул выстрел. После грохота Браунинга маленький серебряный пистолет Минди Скиллинг прозвучал, как новогодняя хлопушка. «Бегите, мистер Патчет!» — крикнула Минди. «Я прикрою! Бегите, все бегите! Я отдам жизнь за мать Кэрол! Отдам жизнь за свет!» Пистолет выстрелил снова, потом еще. Минди, выбравшись из скорой, теперь скорчилась у заднего крыла. «Минди!» — заорал Бен. «Минди! Нет!» Фредлайнер включил первую передачу и неуверенно двинулся вперед под вой изношенного дизеля. Грузовик прогрохотал по тротуару, вырвав из земли куст падуба и отшвырнув его вместе с комьями земли. С хрустом врубилась вторая передача, а через мгновение третья. Грязный дым повалил из выхлопной трубы позади кабины. Пистолетик Минди продолжал пукать, но пули мелодично отскакивали от плуга. Джейми Клоуз в последний момент, бросив бушмейстер, выскользнула из скорой и на четвереньках проскакала по тротуару, чтобы укрыться за телефонным столбом. Фредлайнер ударил в скорую, оторвал ее от асфальта и забросил во двор дома номер 10 по Верден-авеню. Машина зацепила прятавшуюся за ней Минди Скиллинг, протащила за собой и, перекатившись, размазала по лужайке. Обломки скорой, взметнув в землю и траву, оставили за собой широкий дымящийся след. Один ботинок Минди Скиллинг плотно впечатался в грязь, а сама она исчезла под искореженной скорой. Минди жаловалась, что умирать на публике тяжело, но в итоге продемонстрировала, как это просто. «Кому еще охота погеройствовать?» — прогремел из динамиков голос ковбоя Мальборо. «У нас вся ночь впереди, боеприпасов вдоволь и машина, почти танк. Можете выходить с поднятыми руками, и тогда сыграем в заключим сделку. А можете дальше трепыхаться. Но позвольте сказать, если надумаете сражаться, ни один из вас не увидит рассвета. Это всем понятно?» Никто не сказал ни слова. У Харпер пропал голос. Она-то решила, что не бывает ничего громче выстрелов из 50-го калибра. Но Фред Лайнер врезался в скорую с грохотом залпа бортовой артиллерии линкора. Даже сформулировать мысль было невозможно, не то что додумать до конца. Пролетело мгновение, потом еще одно, и в конце концов снова заговорил ковбой Мальборо, только теперь в его голове звучала растерянность. «И что это за хрень?» — пробормотал он приглушенно. Наверное, забыл, что говорит в микрофон. Улица осветилась, как будто солнце невероятным образом взлетело вдруг на небеса. Нахлынувший золотой свет залил дорогу, и видимость стала идеальной. Или почти идеальной. Невиданное солнце двигалось, летело над дорогой. Горячая летняя буря качнула машины, обдав их ароматом 4 июля, запахами фейерверков, костров и раскаленного асфальта. Потом все пропало, и тьма снова накрыла Верден-авеню. Ковбой Мальборо нервно хохотнул. «Ну так что это за хрень? Кто-то стреляет в нас из ракетницы?» И свет снова усилился. Горящее бронзо свечение, от которого прожектор фургона поблек, как фонарик в июльский полдень. Харпер поднялась на одно колено и повернула голову, чтобы взглянуть поверх крыши Челленджера, и успела увидеть, как ночь прошивает слезинка огня размером с частный реактивный самолет. Глава 5. Свет был так ярок, что Харпер сначала наполовину ослепла и не могла в подробностях рассмотреть, что именно на них падает. Просто ярко-красный свет, опускающийся на дорогу между белым фургоном и Челленджером. В 30 футах над асфальтом, продолжая снижаться, огненный снаряд развернул крылья и открыл сияющую чудовищную птицу. Воздух вокруг нее плыл от жара. Харпер видела это слезящимися глазами. Зрелище восхищало и ужасало. Люди, видевшие вырастающий над Хиросимой ядерный гриб, ощущали, наверное, то же самое. Размах горящих крыльев птицы от кончика до кончика был не меньше 24 футов. Громадный клюв мог целиком поглотить ребенка. Хвост украшали синие и зеленые огненные перья в ярд длиной. Птица летела почти бесшумно. Только торопливое гудение напомнило Харпер поезд в туннеле метро. Время застыло. Птица была уже всего в десятке футов над дорогой. Асфальт под ней начинал дымиться и вонять. Во всех окнах на улице отражался веселый свет Феникса. Потом птица двинулась. Следом двинулась и Харпер. Крылья взметнули в воздух, и словно кто-то распахнул заслонку громадной печи. Иссушающая волна химического жара прокатилась над дорогой, и Dodge Challenger затрясся. Харпер прокралась к дверце водителя. Феникс бросился на белый фургон. Одно крыло царапнуло по живой изгороди, и над кустами встала огненная стена.